Глава 4. Горе, малый я не сильный, съест упырь меня совсем. Александр Сергеевич Пушкин. Вылупился, спокойно сказал Роман, глядя в потолок. Кто? Мне было не по себе, крик-то был женский. Выбегалов упырь, сказал Роман. Точнее, кадавр. А почему женщина кричала? А вот увидишь, сказал Роман. Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались под перекрытие, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали на воздух и снова врезались в перекрытие. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемешку с мышами и испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх. В родильном доме мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голову профессора Выбегалова. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате. Профессор Выбегалов кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову на бок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стояла молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, а вокруг него растекалась обширная зеленоватая лужа. Выбегало вдруг произнес неразборчиво: «Эй, девка, это молока давай, лей, значит, прямо сюда, в отруби, силь в упле, значит». Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обратно. «Эх!» — воскликнул профессор Выбегало. «Посуда мала, значит. Ты, девка, как тебе это... Прямо в чан лей. Будем, значит, из чана кушать». Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативший кювету как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть. «Да позвоните же ему!» — жалобно закричала Стелла. «Он же сейчас все доест». «Звонили уже?» — сказали в толпе. «Ты лучше от него отойди все-таки, ступай сюда». «Ну, он придет, придет». «Сказал, что выходит. Галоши, значит, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят». Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегало. Это был новорожденный кадавр, модель человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж подумал, что профессор охватил мозговой паралич, как следствие напряженных занятий. Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть. Я немедленно расправил плечи, хотя я не понимал еще, в чем дело и чего она так меня боится. Кадавр жрал. В лаборатории полной народа стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кувятой по стенкам чана. Мы смотрели, он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке, Новосмеховой, стало плохо. Ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Ампериана произнес: «Хорошо, будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб, а потом...» В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском: «Еще селедочные головы есть. Много? 2 тонны. «Да», — сказал Эдик. «И где же они?» «Они должны подаваться по конвейеру», — сказала Стелла. «Но я пробовала, а конвейер сломан». «Между прочим», — сказал Роман громко, «уже в течение 2 минут я пытаюсь его пассивизировать. И совершенно безрезультатно». «Я тоже», — сказал Эдик. Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся бы починкой конвейера, как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика, я вижу. Есть еще кто-нибудь? Корнеев, Виктор Павлович, ты здесь? Да нет его. Может быть, за Федором Семеновичем сбегать? Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно. В каком режиме? В режиме торможения, вплоть до титануса. Ребята, помогайте все, кто умеет. Одну минуту, сказал Эдик. А если мы его повредим? Да, сказал я. Вы уже... Да лучше не надо, пусть он лучше меня сожрет. Да, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание начали, сказал Эдик. Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он ракочище отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство, он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был, несомненно, счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся, наконец, до желанной постели. «Подействовало, кажется, с облегченным вздохом», — сказал кто-то в толпе. Роман с сомнением поджал губы. «У меня нет такого впечатления», — вежливо сказал Эдик. «А может, у него завод кончился?» — сказал я с надеждой. Стелла жалобно сообщила. «Это просто релаксация, пароксизм довольства. Он скоро опять проснется». «Слабаки вы, магистры», — сказал мужественный голос. «Пустите-ка меня, пойду Федор Семенович позову». Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Да что же это будет? Саша, я боюсь. Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость. Я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегало!» Как упырь немедленно бы прекратил. «Роман», — сказала небрежно, — «я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать». Роман засмеялся и похлопал меня по плечу. «Не трусь», — сказал он, — «это все игрушки, с Выбегалой только связываться неохота. Этого ты не бойся, ты вон того бойся». Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу. Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан, потом погремел пустыми ведрами, потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки. «Ну, держись, ребята», — прошептали в толпе. Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно от сильного раздражения. Глаза увлажнились, но он кусал все раз за разом, пока не сживал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцем зубы. Затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд, оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «На-на, тихо ты!» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило. Он опустил глаза, нервно забарабанил пальцами по столу. В дверях раздался шум, все задвигались и сквозь толпу, расталкивая зазевавших, выдирая сосульки из бороды, полез Амбросий Амбруазович Выбегало. Настоящий, от него пахло водкой, зипуном и морозом. «Милай!» — закричал он. «Ну что же ты, а? Кель ситуасьен?» Стелла, что ж ты смотришь? Что ж ты-то смотришь? Где селедка? У него ж потребности, они у него растут. Мои труды читать надо». Он приблизился к кадавру, а кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегал, дал ему зипун. «Потребности надо удовлетворять», — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера.